Пока все в офисе.
Под загадочным именем «Тайный советник» у нас сегодня Игорь Шушарин, редактор последнего номера. Игорь, доброе тебе утро.
Добрый всем денек. Да,
вот. И, кстати, мы напомним нашим слушателям, пользователям, зрителям, что мы в прямом эфире. И что новый, буквально теплый номер «Тайного советника» у нас уже в руках. Вот, например, Колечка его показывает.
Я тебе его дам, а ты его покажешь.
Да, я его
покажу.
А вот я как раз...
Вот сюда
показываю, да. Совершенно отличный, красный, вот. Кино массового поражения. По-моему, уже неплохо. Итак, этот номер полностью посвящен кино. Игорь, почему?
Нет, ну, во-первых, все любят кино, да? Кино всем интересно. Во-вторых, как-никак у нас какой-то объявлен нынешний год годом кино. Надо же как-то было отметиться.
Прошлый год литературы, особо литературой не отметился, замечу я. Посмотрим, что будет с годом кино. Может быть, вдруг, о чудо, случится и что-нибудь произойдет.
Ажур начал. Пусть остальные подтягиваются.
Да, мы начали. В середине года мы говорим о хорошем кино и о хороших людях, которые его делали. И задаем планку тем, кто собирается сейчас делать настоящее кино, современное. Вот. Номер при всей как бы простоте и поверхности темы, как бы, да, ну, кино, там, кажется, что это легко сделать. На самом деле, главная проблема была, да, это проблема отбора, да, что же все-таки взять, да, вот сколько вот всего есть связанного с кино, да, а у нас всего 100 страниц. И, конечно, здесь это очень может быть авторский, немного предвзятый с моей стороны, да, подборка, но... Делал бы Глеб Сташков про кино, да, был бы, наверное, совершенно другой номер. Делал бы Надя Мадзалевская, был бы третий, да, но и вряд ли какие-нибудь темы у нас полностью бы пересекались. Ну вот, получился он такой, если что не так, ну, валите все на меня.
Замечательно начал Игорь Шушарин. Ну, меня прежде всего, конечно, заинтересовала публикация «Русский король Голливуда» Юл Бриннер. Почему? Потому что Юл Бриннер, не знаю, как у тебя, Колечка, но вот для меня это был какой-то герой моего детства, несмотря на то, что кинематограф уже тогда считался, как бы это помягче сказать, винтажным, но я смотрела на него и думала, вау.
А теперь оказывается, что он наш парень.
А теперь еще оказывается, что он наш, русский.
Ну, материал замечательный. Его написал Максим Кравчинский, москвич, мой давний приятель. Когда-то был он здесь, в этой студии. Приедет как-нибудь еще, надо обязательно его позвать.
Обязательно.
Он один из крупнейших в стране исследователей музыки в стиле шансон. И именно через эту музыку он совершенно случайно вышел на фигуру Бриннера, потому что Бриннер, будучи подростком, с матерью и сестрой они жили в эмиграции в Париже, и Бриннер очень близко сошелся с цыганами, с цыганской колонией парижской, и, в общем-то, цыгане оказали, ну, огромное на него воздействие и становление его именно личности как актера, да, они научили его умению держаться на сцене, петь, играть, выступать, и поэтому, когда потом Юл заблистал в мюзиклах, у него была очень хорошая школа. То есть цыгане сделали из Юлы человека, хотя до этого он был трудным подростком, он действительно, то есть там у матери было много проблем с ним, то есть он такой очень хулиганистый с детства.
А какие это были земли, мы не знаем, да? Какие это были края, области, где это происходило?
Нет, цыгане?
Взросление, да.
Нет, ну, родился он во Владивостоке в 20-м году. Потом где-то прошло несколько лет, и отец... Ему увлекся актрисой МХАТа и, в общем, ушел к ней, грубо говоря, да, оставив жену.
Перебрался в столицу.
Оставив жену с двумя детьми. А жена с детьми поехала в Шанхай, потому что в Советской России им было тяжеловато. Они были очень обеспечены до революции, такие как бы крутые ребята. У них был свой особняк во Владивостоке, все дела. Они жили в Шанхае, а потом, когда туда полезли японцы, это уже 30-е, да, то есть они перебрались в другой эмигрантский центр, да, в Париж. То есть вот там Юл, грубо говоря, повзрослел, да, и делал свои какие-то первые шаги на эстраде сначала. Потом у него был такой тяжелый период, связанный с наркотиками. Он подсел на них не по своей воле, да, он еще и работал в цирке какое-то время. был каким-то акробатом бродячим цирке. Повредил спину, ему прописали какие-то вот, ну, опиаты, да, обезболивающие. И он на них подсел, и, в общем, было тяжело.
Когда мы многие из нас вот сейчас переживают и сетуют, какая у нас нелегкая жизнь, как нам трудно бывает. Мы просто даже представить себе не можем, как жили люди каких-то там 70-80
лет назад. За опиатами он мотался в Марсель, в портовый город, да, где можно было купить всю там у черта в ступе. И там он в порту познакомился с другим любителем этого зелья, Жаном Кокто. Впоследствии они очень сильно подружились. Кокто ввел его в круг французской богемы, там, включая Пикассо и все прочие, вот эту всю компашку. Вот. Но Юл, поняв, что все будет очень фигово у него, да, он поехал в Швейцарию, у него там были родственники довольно влиятельные, и устроился в частную клинику, и вылечился, и больше никогда в жизни к этому не притрагивался. То есть у него была такая сила воли. Вот, такой был человек. Ну, а потом... Ну, короче, прочитайте. Я думаю, что материал одинаково понравится и женщинам, только скажут: «Ах, какой мужчина!» И мужчинам, которые прочитают, скажут: «Ах, какие у него были женщины!» Потому что там от Марлен Дитрих и до Марлон Брандо. Ну, Марлон Брандо.
Мэрилин Монро.
Марлон Брандо, пожалуй, пусть сторонки постоят.
Вот, не знаю, дружил он с Брандо, но сенаторы, они постоянно тоже кутили, веселились. И говорят, что иногда на этих вечеринках к ним присоединялся президент Кеннеди, который очень любил Бриннера за умение устроить веселую вечеринку, такую разгульную. Как бы. То есть, ну, он был во всем русский человек.
У нас про русских людей очень часто вспоминается такой образ Григория Распутина, как некого символа. И там, оказывается, тоже была кинематографическая история с некой киноактрисой. Да, которая поучаствовала, скажем так, в финальной сцене этой постановки.
Ну вот любопытный, конечно, забытый персонаж, такая звезда великого немого русская. То есть, ну, неформально считается, что Вера Холодная номер один, да, а вот Вера Коралли шла под номером два сразу. Хотя Холодную сейчас все знают, а вот про Коралли подзабыли. То есть популярность у нее была бешеная. Она вообще была балериной Императорского театра Большого. Не знаю, внешне довольно своеобразная, если посмотреть, но, как, ну, любитель, но не нам судить сейчас, да, вот в наше время. Но, тем не менее, у нее была куча покровителей, куча любовников, включая великих князей и так далее, туда-сюда. То есть она блистала в свете, и потом с какого-то момента стала сниматься в кино, и довольно активно и успешно.
Не знаю, а мне вот нравится. Я вот показываю фотографию. Ну, как сказать...
Вот. Ну, вообще, как бы картинка полностью ассоциируется с тем, что мы представляем, когда слышим про немое кино.
Вот. И вот был такой странный эпизод в ее жизни. Почему-то сразу после убийства Распутина возник устойчивый слух о том, что в особняке у Юсупова в ту роковую ночь была и Вера Коралли. То есть это никак... Тут конкретно вот точно вот не доказано, да, вот нет вот точных фактов, 100% она там была. Но слух откуда-то возник такой. Наверное, дыма без огня не бывает. И вот, но все, тем не менее, после этот слух испортил ей во многом карьеру, потому что, ну, что-то такое вот, да.
То ли
вот,
он пальто украл, да, то ли да, у него да, пальто
да,
украли.
Вот как-то вот это с ней ее немножко поднадломило.
Ну,
да?
То есть история про слух и карьеру, она, в общем-то, не сегодняшняя. Мы часто, да, привешиваем
не
какие-то ярлыки.
Не только сегодняшняя, да-да-да.
То есть это было уже и тогда.
Вот. Но, тем не менее, она прожила довольно долгую жизнь в эмиграции, хотя потом уже в эмиграции в кино ничего такого путного не сделала. На старости лет хотела вернуться умирать в Россию, но немножко не получилось, не успела. В этом смысле у нее участь... разделила такую же певица Иза Кремер. Она тоже на старости лет подала прошение о советском гражданстве, получила его, но не успела выехать. То есть вот она умерла там буквально незадолго дней до отъезда. Вот примерно так же было и с Коралли.
Читайте, друзья. А у меня один вопрос перед первой музыкальной паузой. Игорь, скажите, пожалуйста, а почему на обложке присутствует именно ассоциация с «Неуловимым мстителем»? Ну, понятно, это же скриншот из финальных титров знаменитой советской ленты.
Ну, во-первых, массовое поражение понятно. Во-вторых, «Неуловимые мстители» являются таким логическим продолжением, ну, вернее, не сказать продолжением, да, но это более поздний парафраз на первый советский детский фильм, который вышел еще в 23-м году, «Красные дьяволята».
Да.
Ну и «Неуловимые», они, в общем, появились в том... Это и парафраз «Дьяволят», и в том числе это попытка сделать первый отечественный вестерн после того, как советский зритель обалдел, да, вот от вестернов западных, которые нас немножко показывали, трофейное кино, и в том числе «Великолепная семерка» с Юлом Бринером. Так что это вот здесь... Есть какие-то параллели, связанные вот с этим.
Пока все в офисе.
Мы продолжаем говорить о свежем номере «Тайного советника», который посвящен кинематографу. Называется он так: «Кино массового поражения». На самом деле, тут на любой возраст найдется публикация. Даже нашим юным читателям найдется, что почитать. Вот это точно совершенно. Вот, например, мне очень нравится статья про грим. Настолько это интересно, настолько увлекательно, и всегда возникает вопрос, как же все это делать?
Драматическая актриса Ольга Маркина не смогла не среагировать на эту заметку.
Ну, Игорь? Самые маленькие читатели, наверное, с удовольствием будут разглядывать картину Коли Копейкина «Война миров», там есть такая, да, где герои нашей мультипликации сражаются с голливудщиной.
Да-да-да, но это старая работа.
Да, ну вот я не знал, какую картину поставить в связи с кино. Я созвонился с Колей, получил от него добро и поставили. А вообще, если неплохой материал, связанный с детским кино, причем его написала наша нынешняя стажерка, как бы, да, то есть она еще студентка, вот. На удивление справилась неплохо Алина такая. И любопытный момент, то есть это материал, посвященный довоенному советскому кино. Что интересно, перед самой революцией, да, правительство вводило жесткие ограничительные меры по допущению детей в кино. То есть в какой-то момент ребенок даже не мог просто, ну, посещать кинотеатр без родителей. Потому что слишком много было насилия, эротики и всего такого на экранах. То есть вот следили за нравственностью детей. В первую очередь насилие все-таки. Да? То есть, советская власть эти все преграды, препоны сняла. И мало того, что дети стали смотреть взрослое кино, да, без ограничений, плюс еще стали делать первые советские детские фильмы, где было дофига тоже насилия. Ну такого, да, вот... Фильмы о гражданской войне, о революции, где дети как-то, да, с кем-то сражались, там, да, вот, стреляли из пулеметов, убивали там кого-то, ну, врагов там, да. И, в общем, были довольно жестковатые фильмы, вот, детские, советские. Но это все продолжалось вплоть до середины 30-х, когда не появилось одновременно сразу два Александра, Роу и Птушку, которые поняли, что детям надо все-таки показывать сказки. И началась вот эта эпоха детских киносказок, которая совершенно была блестящая.
Великая эпоха.
Причем самые передовые спецэффекты, вот самые лучшие актеры. Вот все было страной брошено вот в детское кино.
Как нам сейчас этого не хватает?
Все эти спецэффекты были настолько новаторскими, что потом всякие там Спилберги и Лукасы там называли и Роу, и Птушко там в числе своих людей,
это
которые...
Клушанцева, как которые, правило, они
потом,
называли.
Нет, Клушанцев чуть позднее, да, после чуть войны позднее. Уже светился. Клушанцев у нас тоже есть материал.
Как интересно. Но об этом
вот,
я спрошу отдельно.
Вот. И, значит, в общем-то, к началу войны всех вот фильмов, выпускаемых в стране, да, треть фильмов было детских. Представляешь, какой оборот, да? Была отдельная студия «Союздетфильм», была мультипликационная студия. Такого в мире нигде не было, и сейчас, наверное, нет, чтобы целых две государственные киностудии работали именно на детское кино. Ну и, наверное, это принесло плоды, потому что
безусловно,
дети, воспитанные вот на этих фильмах, да, в войну показали себя так, как должны были показать.
Ты,
да?
Когда Игорь говорил про дореволюционные времена, сегодня календарь дат былых листал, в 17 году в этот день в России на 30% был увеличен налог на прибыли капиталистов. Вот в этот день, в 17 году. Это к вопросу про каким было кино до революции, каким оно изменилось и что происходило в то время. А про Клушанцева.
А вот кино довоенное, советское, по донору бюджета, сначала больше всего дохода приносила водка, на втором месте было кино. То есть именно продажа билетов.
В России резко выросло производство водки, новость сегодняшнего дня. То есть у нас весь разговор — это параллели.
Но, к сожалению, с кинематографом мы как не могли собрать ничего практически, так и сейчас, по-моему, не собираем. И золотая вот эта эпоха детского кино, которая, собственно говоря, воспитывала, ну, мне кажется, лучшие качества. И непонятно, чем это заменить.
Как до войны, так и после, да. Ты же помнишь, да, ну, были квоты, разнарядки, и даже всякие великие первые звезды, да, кино обязаны были какое-то количество раз сыграть, да, в каких-то детских фильмах. У нас же просто мега-звезды играли в детском кино и ставили мега-режиссеры.
Ну да, да, то есть... даже тоже «Чучело» взять, фильм, да, который, на мой взгляд, он культовый, он ребенку дает возможность вдруг неожиданно взглянуть со стороны на любую ситуацию, которую...
Ну вот «Чучело» как раз, наверное, не американское совсем кино, там они покажут. Мы немножко об этом тоже в номере касаемся. Это... Наша, на протяжении всей истории нашего кинематографа у нас была своя фишка, да, то есть если на Западе, в Голливуде, да, как правило, должен присутствовать хэппи-энд, у нас наоборот, чем хуже все кончается, тем лучше.
Но у нас драматизм, вот.
То есть
да.
У нас как бы трагизм. Наоборот перевертыш.
Да.
Были случаи, когда покупали, ну, до революции заграничные фильмы, их перемонтировали так, чтобы кончилось все плохо.
То есть нам эта история нужно, не советская.
Нам нужно, чтобы зритель рыдал.
Игорь, вот. Это очень важно уточнить. Вот этот драматизм, трагизм в конце, это не советская традиция.
Ну, это еще
было
и до того.
Это важно,
да.
Понимать.
И вот я сам себя помню в детстве, да, вот когда мне было там 6 лет, я смотрел с родителями «Белый Бим, черный ухо», рыдал там в конце. Конечно, американцы бы так никогда не сняли. В конце бы Бим нашел эту хозяина, да, и было бы все здорово. Нет, у нас, зная, что будут смотреть дети, все равно эту собаку убили, да, и дети плакали. Но вот не знаю, может быть, вот этот вот такой катарсис, он как-то, не знаю, влияет на воспитание.
Я смотрю на вас, друзья, я понимаю, что все было не зря. Мы выросли хорошими людьми.
Так
а что же делать-то? Это вопрос такой пространства.
Я про Клушанцева все хочу спросить.
Да.
Павел Клушанцев, это я, честно признаюсь, человек, который меня в своей биографии все время потряс. Даже делал какие-то спецрепортажи на радио о нем. А информации о нем было очень немного до недавнего времени. Он был как-то подзабыт. Почему Клушанцев попадает в прицел тайного советника сейчас?
Ну, мы опять просто вспоминаем. У нас тут есть некоторые, ну, грубо говоря, материалы, которые как бы вот у них на Западе так, а у нас так. Да? Принято считать, что они там были первые. На самом деле у нас они такое делали. Да? То есть вот такие вот параллели, что... Не все так плохо у нас было, как бы, мягко говоря.
Mm-hmm.
Вот. И Клушанцев здесь идеально вписывается в эту историю. Между прочим, дочка, да, его, которая жива, у нее же остался архив его, который почему-то до сих пор так никого особо не интересует.
При том, что Клушанцева многие голливудские, опять же, актеры называют
том, что...
отцом и учителем.
У нее, она хотела даже издать это все книгой, но у нее денег нет, а никто не берется. То есть это не так дорого, но почему-то это до сих пор никого не интересует.
Вот мы это проартикулировали, значит ли это что-нибудь?
Вот не знаю.
Ладно,
не знаю,
вернемся
но...
позже к этой истории.
Это еще одна публикация «Русский ковчег» называется. Сколько лет назад-то был снят? В начале 2000-х годов, да, насколько я помню, «Русский ковчег» снял Сокуров. И вот, как интересно, он тут аукнулся с фильмом «Иньярриту» Бёрдман. Мне лично очень понравился фильм. Я вот даже удивилась, когда я сидела в кинотеатре, я просто удивилась, что такой фильм, ну, может быть, и что он собирает кассу в Голливуде.
Ну, ну, может быть, не в Голливуде. Ну, в Голливуде, да, он шел, да. Ну, скорее больше ее Европа,
ну,
его
конечно,
приняла, да.
Да.
Ну, а почему нет? Правда, вот там вот автор пишет, что сам Сокуров остался не вполне доволен этой работой. Скорее, именно операторской работой ему и понравилось. Хотя снимал этот немец, знаменитый кинооператор.
Да, мы говорим сейчас о «Русском ковчеге».
Который оператор снял в свое время офигенный фильм «Беги, Лола, беги», да? Это же тоже примерно, да, стилистика такая. Там тоже одним клипом как
ну,
бы,
да,
все
да,
это
да.
идет.
Все
и «Ковчег» тоже
онлайн,
так, да.
Нон-стоп.
Но вот почему-то Сокурова не удовлетворила эта работа.
Прекрасно помню съемки этого фильма, которые происходили в Эрмитаже. Это были сутки или двое, там, ну, достаточно долго все это было. Я помню, как по залам все артисты стоят, и тут идет команда «Начали!» Все замирают, потом хоба! отмена, все. То ли он споткнулся, то ли что-то. Ну, то есть что-то происходило каждый раз. И несколько раз было вот это начало.
Друзья мои, к сожалению, время у нас подошло к концу. Новости дышат нам в затылок. Ага. Мы лишь можем сориентировать нашего пользователя, что журнал «Тайный советник» в продаже. Успевайте. Да.
И более надо... того, еще вот бонус такой. У нас есть... выставка Ленфильма. Прекрасная выставка, которую может каждый обладатель этого журнала посетить совершенно бесплатно. Но это уж так, бонус, потому что информация, мне кажется, достаточно интересной. И в отличие от, может быть, каких-то исторических событий, кино нравится всем. И да? Интересно будет да. Абсолютно всем.
Игорь, спасибо. Да.